Сюжеты гравюр. Еще в 1757 году Руссо, ведя переговоры со своим издателем Реем, предлагал сопроводить текст новой Лоизы гравюрами, сюжеты которых он сам наметил. Предполагалось поручить их выполнение художнику Буше, но издатель и художник не сошлись в цене, и тогда Руссо через своего друга Коэн-де договорился с художником Гравило. За выполнением гравюр Руссо следил очень внимательно и посылал Гравило подробные критические замечания, с которыми, однако, тот не всегда считался. Так как издание новой Лоизы уже близилось к концу, то гравюры вместе с пояснениями вышли отдельным выпуском в издательстве Дюшена в 1761 году вслед за романом. При перепечатке новой Лоизы новым изданием Рей скопировал эти гравюры и поместил их в тексте романа. В отношении большинства гравюр подробные указания даны не столько для того, чтобы они были воплощены в рисунки, сколько для того, чтобы сюжет стал художнику понятнее. Ведь создать удачную иллюстрацию он может лишь в том случае, когда хорошо представляет себе изображаемое. И не только таким, каким оно ляжет на бумагу, но каким было в натуре. Карандаш не делает различия между блондинкой и брюнеткой, но воображение, которое руководит рисовальщиком, должно их различать. Резец плохо передает световые блики и тени, если гравер не видит воображение цвета натуры. Точно так же, если желает изобразить фигуры в движении, надо ясно представлять себе, что предшествовало всему движению и что за ним следовало, представить движение во времени, иначе не уловишь, какое мгновение следует запечатлеть. Искусство художника в том и заключается, чтобы зритель увидел многое, чего нет на гравюре, а это зависит от умелого подбора переданных художником обстоятельств, которые зрителя наводят на мысли о других, неизображенных обстоятельствах. И так, думается нам, автору нечего бояться, что он, будучи полным невеждой в живописи, входит в излишние подробности, излагая сюжеты гравюр. Впрочем, вполне понятно, что все это написано не для публики. Издавая гравюры отдельно, сочли необходимым добавить к ним и эти объяснения. В гравюрах повторяются четверо-пятеро персонажей. Других фигур там почти нет. Важно, чтобы они явно отличались друг от друга и наружностью, и характером одежды, чтобы легко было каждого узнать. Первое. Юлий – главный образ. Белокурые волосы, кроткие, нежные черты, сама скромность, само очарование. Природная прелесть ни малейшего жеманства, в одежде изящная простота, даже некоторая небрежность, которая, однако, ей идет больше, чем самый пышный наряд, мало украшений, всегда много вкуса, грудь прикрыта, но как то подобает скромной девице, а не как у ханжи. Вторая – Клара или кузина. Задорная брюнетка. Вид более лукавый, более энергичный, более веселый, чем у Юлии. Одевается более нарядно и почти кокетливо, и все же в облике ее должны чувствоваться скромность и благоправие. Ни та, ни другая никогда не носят фижм. Третье. Сен-Пре или друг. Молодой человек обыкновенной наружности, ничего изысканного. Лицо, однако, интересное и говорит о чувствительности. Одет очень просто, довольно застенчив и в обычном состоянии смущается, не знает, как себя держать, но в минуты страстного волнения весь кипит. Четвертое. Барон де Танш или отец. Появляется только один раз, ниже будет сказано, каким он должен быть. Пятое. Милорд Эдуард или англичанин. Облик величественный, что исходит больше от душевного склада, нежели от сознания своего высокого ранга. Черты отмечены печатью мужества и добродетели, но вместе с тем некоторой резкостью и суровостью. Вид строгий и стоический, под которым Эдуард с трудом сдерживает чувствительность. Одет по английской моде. Платье на нем подобающее знатному человеку, но не роскошное. Недурно было бы добавить ко всем этим штрихам еще и довольно воинственную осанку. Шестая. Господин де Вольмар, муж Юлии. Вид холодный и сдержанный. Ничего фальшивого или натянутого. Делает мало жестов, очень умен. Взгляд довольно проницательный, изучает людей без всякой нарочитости. Таковы должны быть характеристики действующих лиц. Перехожу к содержанию гравюр. Первая гравюра, часть первая, письмо 14. Сцена происходит в роще. Подарив своему другу поцелуй столь сладостный, Юлия едва не лишилась чувств. Видно, что она в истоме клонится, падает в объятия своей кузины, а та спешит ее поддержать, что, однако, не мешает ей с улыбкой смотреть уголком глаза на своего друга. Сен-Пре протягивает к Юлии обе руки, одной он только что обнимал ее, другой хочет поддержать. Шляпа его упала на землю, вся его поза и выражение лица должны быть проникнуты чувством восхищения, живейшего восторга и вместе с тем тревоги. Юлия млеет от блаженства, но она не в обмороке. Картина должна дышать страстным упоением и в то же время скромностью, от которой она становится еще более трогательной. Подпись под первой гравюрой «Первый поцелуй любви». Вторая гравюра, часть первая, письмо 60-е. Сцена происходит в весьма просто убранной комнате. На гравюре пять действующих лиц. Милорд Эдуард без шпаги, с тростью в руке, становится на колени перед другом. Тот сидит у стола, на котором лежат его шпага и шляпа, а ближе к нему книга. В смиренной позе англичанина не должно быть ни самоуничижения, ни робости. Напротив, на лице его можно прочесть гордость, чуждую надменности и высокое мужество. Он пришел не для того, чтобы своим смирением пристыдить Сен-Пре, и не потому, что боится его. К благородному поступку его побуждают уважение к самому себе и чувство справедливости. Видя англичанина у ног своих, друг поражен, взволнован и в великой тревоге, в смущении пытается его поднять. Трое свидетелей, все трое при шпагах, выражают каждый по-своему удивление и восхищение. Суть избранного сюжета в том, что человек, стоящий на коленях, внушает всем остальным глубокое уважение. Кажется, что они сами готовы стать перед ним на колени. Подпись под второй гравюрой — «Героизм добродетели». Третья гравюра, часть вторая, письмо 10. Сцена происходит в номере гостиницы. В отворенную дверь видна другая комната. У камина, за столом, на котором горят две свечи, сидит милорд Эдуард в халате. Перед ним лежат несколько распечатанных писем и один еще не распечатанный пакет. Уронив от удивления руку, в которой зажато письмо, Эдуард смотрит на вошедшего в комнату молодого человека в верхней одежде, в шляпе, надвинутой на глаза, в одной руке у гостя шпага, другую он с запальчивым и угрожающим видом указывает на шпагу англичанина, положенную им на кресло подле себя. Англичанин левой рукой делает резкий жест, выражающий холодное презрение. В то же время он смотрит на горячего юношу с явным состраданием. Взгляд его способен образумить безумца, и поза последнего должна показывать, что он уже начинает приходить в себя. Подпись под третьей гравюрой — «Ах, молодой человек, ведь это твой благодетель!» Четвертая гравюра, часть вторая, письмо 26. Сцена происходит на улице, перед домом подозрительного вида. Дверь отворена, на крыльце лакей освещает дорогу двумя канделябрами. В нескольких шагах от двери дожидается наемная карета. Кучер распахнул дверцу, к карете направляется молодой человек. Это Сен-Пре, выходящий из притона разврата. Весь его вид свидетельствует о раскаянии, унынии и подавленности. Одна из обитательниц притона провожает его до улицы. В ее прощании с Сен-Пре видно ликование, разнузданность и наглое самодовольство восторжествовавшей искусительницы. Удрученно скорбью и стыдом, он не обращает на нее внимания. Из окон смотрят молодые офицеры и две-три подруги той женщины, что стоит у подъезда. Зрители эти рукоплещут и выкрикивают насмешливые поздравления, глядя на идущего Сен-Пре, но он их не замечает, не слышит их слов. В повадках женщин и беспорядке их одежды должно царить бесстыдство, не оставляющее никакого сомнения в том, что они собою представляют, и это еще более выделяет уныние, владеющее главным персонажем. Подпись под четвертой гравюрой: «Стыд и угрызение совести мстят за поруганную любовь». Пятая гравюра. Часть третья. Письмо 14. Сцена происходит ночью в спальне Юлии. Кругом беспорядок, обычный в комнате больного. Юлия, заболевшая оспой, лежит в постели, у нее жар, полог задернут неплотно, видна свисающая с кровати рука, которой приник поцелуем Сен-Пре. Почувствовав его поцелуй, Юлия другой рукой отдергивает полог и, узнав своего друга, смотрит на него, удивленная, взволнованная, готовая броситься к нему. Сен-Пре стоит на коленях у постели и, схватив руку Юлии, целует ее в порыве скорби и любви. Видно, что он не только не боится заразиться страшной болезнью, но хочет этого. Клара, стоящая с зажженной свечой, замечает движение Юлии и, взяв Сен-Пре за руку, отрывает его от печального свидания, чтобы насильно увести из комнаты. В это время к изголовью кровати подходит горничная, уже немолодая женщина, и старается удержать Юлию. Надо каждое действующее лицо показать в движении, очень жизненном, быстром, и чтобы в изображаемый момент все они составляли единое целое. Подпись под пятой гравюрой: «Заражение во имя любви». В оригинале буквально «прививка любви». Куэн-де писал Руссо, что в этом названии гравюры усматривает двусмысленность, и предлагал изменить его. Однако Руссо ответил, что другого названия придумать не может, и скорее согласится изъять эту гравюру. Шестая гравюра. Часть третья, письмо 18. Сцена происходит в комнате отца Юлии, барона де Танж. Юлия сидит на стуле, рядом пустое кресло. Отец, встав с него, бросился на колени перед дочерью и, сжимая ее руки, проливает слезы. Поза его выражает горячую мольбу. Юлия смотрит на него смущенным, взволнованным, скорбным взглядом. По ее утомленному лицу понятно, что она долго и тщетно пыталась поднять отца с колен или хотя бы высвободить свои руки, но, чувствуя свое бессилие, откинула голову на спинку стула, и видно, что она близка к обмороку. Руки ее все еще протянуты к отцу. У барона де Танже должен быть облик почтенного человека, седые волосы, несмотря на умоляющую позу, военная выправка, в которой есть что-то благородное и гордое. Подпись под шестой гравюрой: «Отеческая власть». Седьмая гравюра. Часть четвертая, письмо шестое. Сцена происходит в аллее, ведущей к усадьбе. В нескольких шагах от решетчатых ворот остановилась почтовая карета. На козлах сидит кучер, на запятках привязан чемодан. Расположение фигур в этой гравюре очень простое и все же требует большой выразительности. Тут необходимо дать пояснение. Друг Юлии возвращается из долгого путешествия. И хотя муж знает, что до его женитьбы Сен-Пре был счастливым любовником Юлии, он так доверяет благородству их обоих, что сам пригласил Сен-Пре в свой дом. Минута прибытия Сен-Пре и служит сюжетом гравюры. Поцеловав друга, Юлия берет его за руку и представляет своему мужу, который подходит к ним, желая, в свою очередь, обнять Сен-Пре. Господин де Вольмар, человек по натуре холодный и степенный, должен тут иметь лицо открытое, почти улыбающееся, взгляд спокойный, внушающий доверие. Сен-Пре, одетый в дорожное платье, подходит господину де Вольмару с почтительным видом, хотя в нем и чувствуется некоторая принужденность и смущение, но нет ни тягостной угрюмости, ни подозрительного замешательства. Что касается Юлии, то у нее и выражение лица, и во всем облике столько невинности и чистосердечия, что в это мгновенье открывается вся ее душевная чистота. Юлия должна смотреть на мужа со скромной уверенностью, во взгляде ее умиленная признательность за великое доказательство уважения, которое он дал ей, и сознание, что она того достойна. Подпись под седьмой гравюрой «Доверие прекрасных душ». Восьмая гравюра, часть четвертая, письмо 17. Тут надо с величайшей точностью изобразить пейзаж. По-моему, лучше всего может о нем дать понятие отрывок из письма, в котором он описывается. «С полчаса мы шли по извилистым тропинкам, плавно поднимавшимся в тени дерев и скал. Единственным неудобством пути была его продолжительность. Уединенное сие место осталось все таким же диким, пустынным, но полным красот, кои пленяют чувствительные души, а другим кажутся ужасными. В 100 шагах от нас горный поток, образовавшийся от таяния снегов, мчал свои мутные воды, с шумом перекатывая камни, песок и тину. Позади нас тянулась цепь неприступных скал, отделяющая площадку, где мы находились, от тех альпийских высот, кои именуются ледниками, ибо со дня сотворения мира их покрывают огромные и непрестанно возрастающие пласты льда. Справа была печальная сень темных елей, слева за бурным потоком зеленела дубовая роща, а под нами, под отвесным обрывом, раскинулась водная ширь Женевского озера, простирающаяся в лоне Альп. Она отделяла нас от богатых берегов кантона Во, картину коего венчали величественные вершины Юры. Среди всех этих высот и чудесных ландшафтов то место, где мы находились, пленяло очарованием приветного сельского уголка. Несколько ручейков бежали тут из-под утесов и несли по зеленому склону кристально чистые струи свои. Несколько плодовых деревьев-дичков склоняли ветви над нашими головами. Нетронутая земля была покрыта травой и цветами. Сравнивая столь милый и мирный уголок с окружающими его картинами, я думал, что сие пустынное место кажется приютом, где могли бы укрыться двое влюбленных, кои одни спаслись от потопа и землетрясения. К этому описанию надо добавить, что почти на краю площадки должны находиться две глыбы, упавшие с вершины гряды. Они могут служить столом и сиденьем. Вдали виден берег Женевского озера, в стороне кантона Во, и разбросаны на нем селения. Во всяком случае, необходимо, чтобы одно из них виднялось напротив описанной выше площадки. На площадке стоят Юлия и Сен-Пре, единственные персонажи этой гравюры. Положив руку на одну из каменных глыб, Сен-Пре другой рукой указывает на буквы, вырезанные на обрывах утесов, окружающих площадку. Он с жаром что-то говорит Юлии, взгляд Юлии выражает умиление, которое вызывает у нее и речь ее друга, и то, что он показывает ей, но вместе с тем видно, что добродетель в ней сильнее всего и не страшится опасных воспоминаний. Между восьмой гравюрой и первой промежуток в 10 лет. За это время Юлия стала женой и матерью. Ранее было сказано, что в девушках она позволяла себе несколько пренебрегать нарядами, отчего становилась еще милее. Став замужней женщиной, она одевается более тщательно, такое и следует ее изобразить на седьмой гравюре, а здесь она появляется без уборов в утреннем платье. Подпись под восьмой гравюрой «Памятники былой любви». Девятая гравюра. Часть пятая, письмо третье. Гостиная. Семь персонажей. В глубине слева стол, накрытый для чая. На нем три чашки, чайник, сахарница и так далее. Вокруг стола сидят. Лицом к переднему плану господин де Вольмар, по правую руку от него, в полоборота Сен-Пре, с газетой в руках, тому и другому видно, что делается в комнате. Справа, также в глубине, сидит госпожа де Вольмар, занятая вышиванием. Рядом с нею горничная плетет кружева. Подушечку для плетения подпирает спинка другого стула пониже, на котором сидит Генриетта. Горничная та же самая, что изображена на 11-й гравюре, она моложе той, которая показана на 5-й гравюре. В 7-8 шагах, как от тех, так и от других, на переднем плане сидят за круглым столиком и смотрят гравюры в альбоме два мальчугана. Старший с увлечением разглядывает картинки и показывает их младшему, но тот украдкой перебирает бирюльки, прячась за приподнятой крышкой альбома. Девочка постарше их, лет 8, встала со своего стульчика и на цыпочках проворно идет к мальчуганам. Она что-то говорит властным тоном, указывая одной рукой на картинку, на которой развернута книга, в другой руке у нее шитье. Надо показать, что госпожа де Вольмар, оторвавшись от вышивания, смотрит на проделки детей. Мужчина, прервав чтение, смотрит на госпожу де Вольмар и троих малышей. Горничная продолжает плести кружева. Дети заняты своими делами, а трое зрителей смотрят на них с ласковым вниманием. В особенности мать должна казаться охваченной сладостным умилением. Подпись под 9-й гравюрой «Утро на английский лад». 10-я гравюра, часть 5-я, письмо 9-е. Комната в трактире. Конец ночи. Уже обозначаются очертания предметов, но в сумраке они еще едва видны. Внезапно пробудившись от тяжелого сна, Сен-Пре соскочил с постели, поспешно набросил на себя халат. Лицо его выражает ужас, он взволнованно ходит по комнате и делает резкие жесты, словно отгоняя от себя фантастические видения. Он ощупью пытается найти дверь. Очень темный тон гравюры, выразительная поза Сен-Пре и его испуганное лицо должны создавать впечатление зловещее и вызывать у зрителей ощущение страха. Подпись под 10-й гравюрой «Куда ты хочешь бежать? Призрак в сердце твоем». 11-я гравюра, часть 6-я, письмо 2-е. Сцена происходит в гостиной. У камина, где разведен огонь, за столиком сидят господин де Вольмар, лицом к переднему плану, а напротив него Сен-Пре, фигура которого видна сбоку, так как он передвинул свой стул. Лица не видно, оно обращено к господину де Вольмару. На полу валяется упавшая со столика шахматная доска. Шахматы разлетелись во все стороны. Клара, наполовину умоляя, наполовину подразнивая, подставляет Сен-Пре щеку, предоставляя ему право наказать ее за проказу поцелуем или пощечиной на выбор. О том, что именно Клара опрокинула шахматы, свидетельствует ракетка, которую она держит в руке. Она тянет Сен-Пре за рукав, упрашивая его повернуться к ней, но он упрямится и сидит сердито, опустив голову, не желая смотреть на Клару. Падение шахматной доски не вызвало грохота. Надо изобразить складную софьяновую доску, которая закрывается как книга, и нарисовать ее лежащей у ножки стола в полураскрытом виде. На переднем плане вторая женская фигура, в которой по фартуку можно узнать горничную. Подле нее на стуле лежит ракетка. В поднятой руке горничная держит валан. Другой рукой как будто расправляет на нем перышки, а сама из-под тишка смотрит, улыбаясь, на сцену, происходящую около камина. Госпожа де Вольмар сидит, закинув руку за спинку их кресла, словно хочет расположиться поудобнее в качестве зрителя, а пальцем грозит горничной, чтобы она не засмеялась и тем не смутила участников этой сцены. Подпись под 11-й гравюрой «Клара, Клара, дети поют в темноте, когда им страшно». 12-я гравюра, часть 6-я, письмо 11-е. Спальня, в убранстве которой видна изящная простота, но нет никакой роскоши, на каминной полке горшки с цветами. полок пол раздвинут, складки подхвачены шнурами. Видно, что Юлия мертвая, простерта на постели, ее уже обрядили в красивой одежды. В комнате много народа, мужчин и женщин, те, кто ближе к кровати, опустились на колени, остальные стоят, некоторые сложили молитвенно руки. Все смотрят на умершую Юлию с тоской и страстным волнением, словно все еще ищут в мертвом теле признаки жизни. Клара стоит у постели, подняв лицо к небу. Из глаз ее бегут слезы, она что-то говорит, а по ее лицу видно, что слова эти проникнуты пламенной силой. Обеими руками она держит богато расшитое покрывало, которое только что поцеловала, и хочет покрыть им лицо умершей подруги. У изножия кровати стоит господин Вольмар. Весь вид его свидетельствует о глубоком горе и даже о жестокой муке, но он, как всегда, держится спокойно и сосредоточенно. В этой последней гравюре образ Клары, держащей покрывало, очень важен, и передать его нелегко. Французские моды таковы, что при некотором беспорядке и небрежности одежда не может оставаться пристойной. По-моему, тут подошел бы очень простой утренний пеньюар, заколотый спереди булавкой, а для того, чтобы этот наряд не казался убогим, он должен ложиться широкими складками и быть несколько длиннее обыкновенного платья. На груди небрежным узлом завязана простая косынка без кружев и оборок, на плечо свешиваются выбившиеся из прически локоны или прядь волос. Словом, во всем должен быть виден беспорядок, говорящий об искреннем горе, но беспорядок трогательный, а вовсе не смешной. Во всякое иное время Клара только хорошенькая, но надо, чтобы в слезах она стала красивой, и главное, чтобы ее облик передавал возвышенное и бурное отчаяние. Эту гравюру следует оставить без подписи. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Июль-август 1984 года. Звукорежиссер Зинаида Лунина. Звукооператор Алла Тополева. Читал Георгий Попов.